Лекторий «Прямая речь» представляет. Олег Насобин. Рубенс как машина.
Вообще говоря, изображение детей имеет свою традицию. Вот здесь мы видим Джотто. Это работа Джотто, фреска. Здесь Иисус Христос изображен таким, как в большинстве случаев изображали детей. То есть это маленький взрослый. Почему? Потому что изобразить ребенка крайне сложно. Вот если взять по шкале, скажем, где за 10 изображений, сложность изображения ребенка, то сложность изображения взрослого будет на уровне 4, может быть 3 на этом уровне. Ребенка изобразить сложно. Почему? Во-первых, у него совсем другая мимика, у него совсем другие пропорции. И вот наш мозг, наше восприятие действительности, оно происходит так называемым симультанным способом. То есть мы мгновенным схватыванием определяем, что это ребенок. А когда мы создаем этого ребенка, все наше естество говорит, вот пропорции должны быть такими, вот эмоции и мимика должна быть вот такой. И получается всегда взрослый или получается ребенок, который не похож на ребенка, неестественный. Вот художники и скульпторы научились изображать детей и поняли, как это нужно делать, только когда возник интерес к античной культуре заново. А это еще в эту вот в эпоху до чумы. И сразу же после чумы особенно, когда стали выкапывать вот эти все древности, и их уже не выбрасывать, на них смотреть без презрения, а смотреть как на что-то, у чего надо учиться, как на какие-то артефакты, у которых надо учиться. И вот Путти, всевозможные вот эти ангелочки римские, изображения детей, они поражали воображение художников, которые уже были готовы увидеть в этом что-то ценное, что-то новое. И вот через эти изображения, они через натуру, через натурально, через природу, они пришли к пониманию, как должен быть, как должны выглядеть пропорции ребенка, и что они радикально отличаются от пропорций человека. Таким образом, художник, когда он пишет этюд или какую-то делает работу с натуры, то ему одновременно нужно применить собственное знание, отключить собственный обман своего мозга и создать иллюзию вот этого детского присутствия лица, которая бы отличалась естественностью. Вы подумайте, если только мы задумаемся, насколько сложно изобразить человеческую эмоцию как таковую. Есть целые теоретические трактаты, почему модель, которая изображается на произведении искусства, она должна выражать одну эмоцию – грусть, злобу, радость. Она не может выражать комплекс эмоций. Это уже комплексом эмоций мы наделяем это изображение потом сами, зрители. Но если мы их сразу, как художник, как творец, попробуем все сразу объединить, у нас получится вместо лица, у нас получится маска. Наш мозг просто эту иллюзию не воспримет. Поэтому изобразить эмоцию детскую или живое детское лицо крайне сложно. Это чрезвычайно сложная работа. Вернемся. Вот ее глаз тут, наверное, плохо видно. Я его попытался увеличить. Смотрите, поза у нее естественна. Мы можем говорить, что здесь какая-то ошибка в пропорции с рукой, например, или что-то там, найти какую-то ошибку, но эти ошибки несущественны. Посмотрите на нее. Мы видим, что она живая. Потом мы придем к тому, что это Рубенс. На Рубенса как раз обвиняли в том, что он в свои краски добавляет кровь. Ну, это, конечно, гипербола определенная, но этим хотели его коллеги, художники, сказать, что если он изображает человеческую кожу, человеческое лицо, человеческую фигуру, то тогда они выглядят у него особенно как живые. Это и есть такое дело. И вот мы наблюдаем естественную позу, естественные пропорции, естественные эмоции у ребенка. У ребенка, что само по себе уже значит многое. То есть к такому произведению искусства следует присмотреться повнимательнее. Кто, что, почему, когда его сделал. Обратить внимание на другие детали. Так вот, дальше, как мы говорили с вами, немножко еще из истории изображения детей. В 14 веке, когда возник этот интерес, к 15 веку, примерно к середине 15 века, этот интерес, возникший к старым к античным скульптурам детским, он был переварен художниками, усвоен, И они смогли творить уже собственное произведение, изображая детей. И вот тут они почувствовали такую свободу, эйфорию. К барокко, по завершении уже манеризма периода и высокого возрождения, к моменту барокко, они уже купались в этом. И они с радостью изображали Путти. Это как похоже на и детей, похоже как человек, который никогда не умел кататься на коньках. Вдруг его поставили, и он ощутил вот это удовольствие, кайф. И он непрерывно, ему хочется кататься, ему хочется себя показывать, ему хочется творить. И вот именно этим объясняется, с моей точки зрения, наличие огромного количества детских портретов и изображений в более поздних веках, то есть в конце 16 века и в начале 17 века, в 17 веке в целом. Потом уже этот интерес слегка угасает. Вот это первое живописное произведение, которое нам известно, оно тоже относится к середине 15 века, на котором изображены дети, вот они, светские. У них есть имена. Это Рената и Иретта. Дель Кастанья, он еще не обладает вот этим мастерством и навыками, о которых я говорил. Он все-таки, у него дети похожи на взрослых, но он уже улавливает эмоции детские. Они смотрят с озорством и с любопытством, так, с такими выражениями на лицах, которые свойственны именно детям. Мы чувствуем эту энергию. И вот это вот произведение, написанное в 1443 году, считается первым из круга. Так вот. Мы начали говорить до того момента, когда я вернулся к истории изображения детского портрета и детской фигуры. Мы начали с вами говорить о рисунке и светотени. Я снова к этому возвращаюсь, потому что мы уже несколько раз поднимали эту тему на прошлых лекциях. И тем не менее, эта тема, поскольку она основная и одна из главных, когда мы разговариваем о изобразительном искусстве, то мы к ней неизбежно вновь и вновь возвращаемся. Так вот, смотрите, слева находится картина Никола Пуссена, а справа находится картина Рубенса. Вот в 17 веке и в 18 веке существовали две партии, так называемые, в Академии художеств. Особенно этот спор был известен в рамках Академии французской Академии художеств Франции, во Франции. Партия пуссенистов, так называемые, которые следовали за Никола Пуссеном, и рубинистов, которые следовали за Рубенсом. Разница в чем? Пуссен и его последователи говорили, что вслед за Платоном, что форма определяет душу. То есть рисунок – это есть душа. Краски или цвет, который накладывается на эти формы, на хороший рисунок, это лишь дополнение, это бонус. На самом деле все определяется рисунком. А другие рубинисты говорили, что нет, вот это понимание рисунка, его важности, его совершенства, этого рисунка, оно доступно только некоторым специалистам. А люди, обычные люди, нормальная, широкая публика, они реагируют на цветовые пятна. Цвет может сказать гораздо больше, дать гораздо больше эмоций. И вот здесь мы видим ужасный рисунок. Это Рубенс. Называется «Охота на гиппопотама». Есть у нас еще известный такой артефакт еще со времен Древнего Египта. Там тоже есть изображение такое, оно известно как «Охота на гиппопотама». Когда-нибудь мы сопоставим у Рубенса «Охота на гиппопотама» и вот это вот древнее. Но в данном случае цель иная. Сейчас мы сравниваем, мы видим здесь, что вот здесь буйство красок, и в этом ценность работы Рубенса. А здесь строгий рисунок. Качественный очень рисунок, высокого класса этот рисунок. Кроме того, вот эта работа, она очень загадочна. Мы ее, если у нас дойдут руки, мы ее будем разбирать. Потому что в ней зашифрован довольно такой значительный смысл, который нам в русле нашего интереса как раз лежит. Это смысл тайных обществ и, так сказать, тайных посланий. Вот. Так вот, в рисунке, который в том этюде, о котором мы начали говорить, в нем удивительное сочетание рисунка, но рисунка кистью. Кистью. То есть как вообще, в принципе, делается работа, картина? Сначала берется холст. Холст, ну, в те времена, это 17 век, значит, у него примерно уток и основа на одном квадратном сантиметре. У плохого холста 11 нитей, у хорошего холста 20 нитей. Размер холста, у них они, особенно вот на севере, они сложились в определенного стандарта. Этот размер стандартный, он и носит свое название, имеет сальватор. Вот этот вот холст покрывается сначала клеем, проклеивается. такого животного происхождения. Потом он покрывается грунтом, а потом на этот грунт его делают цветным. Зачем этот грунт делают цветным? Для того, чтобы вот этот вот слой, который называется имприматура, чтобы он определенным образом отражал лучи света и как бы изнутри подсвечивал картину. Используется, соответственно, с этим грунтом и в зависимости от техники живописи, которая избирается для того или иного произведения. Старые мастера использовали технику лессировок, то есть мазки, которые клались на живопись, они несколько слоев, это были бедные пигментом субстанция из масла, и они как бы прозрачные получались и просвечивали. Поэтому таким образом свет, который отражался от грунта, он позволял картине светиться изнутри при определенных условиях. Особенно, когда лак, свежий еще тогда, не потемневший, нам не мешал увидеть этот эффект. Ну и, конечно, не у всех мастеров этот эффект получался выраженным, но тем не менее такое существовало. Так вот, то я отвлекся, сейчас мы вернемся к теме. Так вот, сначала подготавливается грунт, потом кладет этот грунт, делается цветным, а потом на него делается так называемый подмалевок. Их есть разные они. Вот будет, чтобы не утомлять и чтобы далеко не уходить в этой лекции, мы будем говорить о подмалевке, которая носит название «гризай».